Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Милосердие у христиан, садака, закят у мусульман, цдака в иудаизме, бодхичитта и бодхисаттва в буддизме. Различаются ли принципы и подходы к благотворительности у разных религиозных конфессий? Об этом мы будем говорить сегодня с нашими гостями. А гости у нас это Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, Азиз Ниязиз, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, Александр Зорин, автор многочисленных стихотворных книг, постоянный прихожанин покойного отца Александра Меня, а также Рафаэл Файнберг, директор Еврейского национального фонда России. Азиз, давайте я к вам. У меня первый вопрос будет, потому что закят, насколько я понимаю, это все-таки не принцип. Это вот такой специальный религиозный налог у богатых в пользу бедных. И сегодня существует ли этот налог или нет? Или он только в прошлом был?
Я бы не согласился, что закят это не принцип, это принцип справедливости в исламе. Принцип, который пошел еще со времен пророка Мухаммада, когда люди состоятельные, более-менее состоятельные, или люди богатые, должны были отчислять часть своего имущества в пользу бедных, сирот, в пользу тех, кто вел священную войну, например, в пользу странников, которые оказались без денег, им надо было помогать. Кроме того, закят шел на выкуп рабов.
А в наше время, расскажите.
В наше время рабов не выкупают, потому что в наше время рабство запрещено законами всех стран.
Но помимо рабства.
Захватил раба, да?
Закят существует?
Закят существует. Например, на закят вместо рабства могут выкупать пленного мусульманина. Ведь есть войны еще в Африке, так сказать, где мусульмане попадают там, в плен к другим народам, которые не исповедуют ислам, поэтому единоверцы могут собрать деньги на выкуп. Вот у нас, например, в Узбекистане, в Таджикистане сложились такие условия после советской власти, когда, в принципе, не собиралось там милостыня как надо, то сейчас люди сами стараются собирать, и это половина это закят, можно назвать, половина садака, вот хозяин дома, он собирает 2,5% от излишков его имущества с торговли.
Это да? Ежегодно?
Ну, ежегодно. Ну, если превышает какой-то определенный минимум, то это вот закят. Остальное садака, так сказать, сколько ты можешь сам-то. И он уже сам решает. Он часть относит в мечеть, конечно, уже мечеть распределяет. Часть он отдает своей тетушке, которая живет очень бедно, а часть отдает он сосед. Я знаю, что по Москве, например, так тоже собирается закят, но он собирается с тех, в основном, имущих иммигрантов, которые работают здесь, в Москве или в Подмосковье.
А куда потом он...
Он идет в мечеть. Собирают люди и идет в мечеть. Ну и сами, когда религиозные праздники, например, праздник Разговения, сами, у кого есть, так сказать, деньги, покупают там мясо, готовят плов, раздают мясо и так далее.
Вот вы упомянули, кстати, про священную войну из закята. Вот эти средства, они раздаются воинам, ведущим джихад. Мусульман, как вообще этот закят создается? Он знает, на что он дает непосредственно деньги?
Закят создается вот что. Это общий фонд, так сказать, социальный фонд. И часть средств идет, и может идти муджахедам, которые воюют, защищают свою страну и защищают свою веру. Потому что трактование джихада, если его правильно трактовать, и как трактует большинство богословов, это война за защиту своего отечества и своей веры. Это оборонительная война. Но вообще существуют правила такие. Закят обычно распределяется на месте, среди своих. В крайнем случае, закят может передаваться даже в другую страну. Но это очень крайний случай. Для этого надо постановление улемов, ученых, которые бы пришли к точке зрения, что там идет правильная священная война, тогда часть закята может передаваться туда. Хотя вот собирался закят в Арабских Эмиратах, там собирают закят очень основательно. И часть этого закята поступала у нас на Северный Кавказ. Но те люди, даже которые распоряжались этим закятом, они далеко не ваххабиты, не таких фанатичных взглядов придерживаются. Они просто имели мало представления о том, как использовался здесь этот закят. Потом этот закят уже, сейчас почти он уже не поступает оттуда. Поскольку понятно, что использовали его часто в террористических случаях, которые просто противоречат исламским догматам о справедливой войне.
Так, Рафаил Исакович, тогда у меня следующий вопрос к вам. Еврейская традиция, безусловно, тоже существует, свои принципы, и вообще известно, что благотворительность – это одно из основных предписаний иудаизма, да, насколько мне известно. И пользование благотворительностью бедному родственнику нужно оказать помощь раньше, чем постороннему бедняку. И бедняки твоего города предпочтительнее бедняков иногородних, за исключением бедняков Эрец Исраэль, который имеет преимущество над всеми другими нуждающимися. Вот расскажите мне, пожалуйста, почему такая традиция? Потому что я знаю, вот мне было известно, вот, что как раз к путникам, к путешественникам и к людям из другого города евреи относились очень трепетно, вспоминая как раз о том, как они были пришельцами в земле египетской и, соответственно, испытывали там нужду.
Да, конечно. Благотворительность – это не только одна из заповедей Торы. Это закон жизни. Избегающий благотворительности – это считается грешником. В иудаизме есть 8 градаций благотворительности. Первая – это даже не помощь деньгами. Первая заповедь, самая считается высшая, это помочь человеку найти работу, дать ему специальность, научить его чему-то, чтобы он сам мог зарабатывать и в дальнейшем мог обеспечить себя сам. А самая нижняя, там их 8, достаточно тонкая градация, а самая нижняя – это когда человек дает деньги просящему и с видимым неудовольствием. Причем это видно, вот кто просит, это ему видно. Это считается самая такая низшая степень благотворительности.
Я слышала про то, что бедняка, даже если вот он с гордости отказывается принять благотворительность, дозволялось даже обманывать, позволяя ему думать, что он потом долг этот отдаст. Это правда?
Я не думаю, что это обман. Мне кажется, это наоборот, вселить в человека надежду, уверенность.
Но дозволялось это делать,
дозволялось,
да?
Дозволялось. Да. Даже как больным, мы не говорим же, допустим, если этот человек серьезно болен, мы же не говорим, что его ждет печальный конец. Мы всегда стараемся вселить надежду, придать уверенность в его силах.
Александр Иванович, здесь... мне вот интересно ваше мнение с христианской точки зрения.
В общем, мы встречаем часто таких людей, которые вообще не хотят ничьей помощи. Конечно же, они, к сожалению, уязвлены с этой стороны, да.
То есть, если бедняк отказывается, это гордыня по-христиански, да?
Ну, не хочется говорить это так напрямую, а в всяком случае, что-то в нем есть, понимаете?
Рафаэл
Исакович, да? Может, вам будет интересно узнать этимологию слова «цдака» от слова «садек», что означает «справедливость». То есть человек, который делает этот цдаку, он тем самым как бы восстанавливает справедливость, когда-то установленную Господом Богом. Поэтому из всех добродетелей у евреев цдака наиболее высший. То есть есть даже несколько притч таких достаточно интересных.
Ой, расскажите притчу, и мы тогда прервемся на напоминание.
Вот мне больше всего нравится такая, вот она мне сразу вспомнилась. Был один праведный человек, которому Господь разрешил при жизни взглянуть на небеса обетованные. Приходит, значит, вводит его ангел в одну из комнат, роскошный стол, накрытый там прекрасными, изысканными яствами, там питья. Сидят люди и жалобно просят кусок хлеба. Дело в том, что у них руки связаны перед собой так, что они брать могут, а ко рту поднести не могут. Этот праведник говорит ангелу, ну это сущий ад какой-то. А люди действительно сидят и взывают, подайте нам кусочек хлеба, мы голодны. Проходят в другую комнату, такой же роскошный стол, такие же яства, такие же питья. Сидят люди, довольные лица, улыбающиеся, разговаривают друг с другом. Этот праведник присмотрелся, смотрит, руки у них так же завязаны, как и в том, в предыдущем зале. Но они, каждый берет перед собой кусочек там пищи, там стакан воды и подает соседу. На что этот праведник говорит, ну это уже рай настоящий. И ангел говорит, что да, говорит, а разница между раем и адом только в отношении к ближнему.
Азиз, ну а вы что можете сказать?
Неимущие спросили как-то пророка Мухаммада, вот мы сами ничего не имеем, а вы, пророк, сказали, что каждый день надо раздавать садака. Он говорит, садака – это не обязательно вещи и деньги. Если вы помогли слепому перейти дорогу или убрали колючки и камни, которые мешают ходить по дороге, да, или просто помогли чем-то, или улыбнулись брату своему, это тоже садака. Это все милость. То есть благотворительность, слово-то само, творить благо. Это ведь не только давать вещи, правильно?
Слушайте, можно отвлечься немножко в сторону?
Дело куда в том, это отвлечься? У нас времени как мало.
В советское время благотворительность понятия такое не существовало. Я себе открыл два словаря Ожегова, там на благотворительности сказано, что это буржуазные вообще предрассудки. И а Ушакова это 20-е годы, что это устарелые понятия, понимаете? Так что вот это тоже надо учитывать в нашей...
Если вы не отвлеклись, это было прямо в позиции.
Да. Вообще, благотворительность слова такого, вы черт, знаете, у редакторов главных таких выходных изданий были шпаргалки о запрещенных словах. Душа, благотворительность, милосердие, все это выбрасывалось.
Да. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Различаются ли принципы и подходы к благотворительности у различных религиозных конфессий? Об этом я разговариваю с Рафаэлом Файнбергом, директором Еврейского национального фонда России, с Азизом Ниязи, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, с Александром Зориным, постоянным прихожанином покойного отца Александра Меня, а также с Натальей Каминарской, исполнительным секретарем форума доноров России. Наилучшая форма благотворительности – это та, в которой ее оказывающий и ею воспользовавшийся, они друг друга не знают. Вот, Наталья, что вы думаете по этому поводу? Анонимная такая благотворительность – это лучший подход или, наоборот, конкретные вот встречи доноров с, непосредственно с нуждающимися, наоборот, производят больше эффект?
Здесь вы выбираете сами. Хотите вы знать, кому вы помогли, пойти посмотреть, что делает человек с вашими деньгами или там, с тем, что вы предоставили на благотворительность, у вас есть эта возможность. Если нет, если ваши какие-то религиозные убеждения, не знаю, культурные ценности не позволяют, там, или, не знаю, там человек стесняется, всегда может воспользоваться и перевести средства анонимно или передать вещи там, или другие.
Ну, что более распространено? Вот расскажите.
Распространено, что, во-первых, люди хотят знать, кому они помогают. Поэтому самая распространенная сегодня благотворительность и самые активные организации, которые мы видим и слышим на поверхности, это те, кто собирают средства и помощь на конкретных людей, конкретных детей, находящихся в больнице или в детском доме, конкретных жертв там каких-то, не дай бог, конечно, там несчастных случаев или чего-то. Конкретный адресат, когда вот человек, которому нужна помощь, можно прийти и помочь.
Александр Иванович Зорин, я заметила, что в православной традиции даритель как-то вот не слишком сильно себя вот сам персонифицирует. Вот, например, верующий приходит к храму, они отдают просто вот свои вещи ненужные, игрушки или еще что-то, и они дальше не знают, куда пойдет эта помощь. Это вот как-то заложено в традиции, сильно вот этого, чтобы не было индивидуализма.
Нет, но вообще в православной церкви, в христианской церкви, скажем, существует такое понятие, как десятина. Каждый прихожанин, каждый церковный человек, в общем-то, должен приносить десятую часть своих заработков, своего дохода в церковь. Что касается вещей, да не только ненужные вещи приносят, не только на тебе, Боже, что мне не гоже. Нет, приносят замечательные совершенно вещи. Вот, например, в нашем храме, прихожанином которого я являюсь, это храм Кочмы и Дамиана, там каждый четверг собирается гигантское, это просто потрясающее зрелище, гигантское количество вещей, которые очень скрупулезно и точно распределяются по всей всяким, значит, направлением. Пальто сюда, шапки сюда и так далее, и так далее. Понимаете? На это тоже средства нужны, для того, средства на то, чтобы отвезти их на место, там, куда-то такое.
Но верующие не всегда знают, кому точно вот непосредственно.
Ну, разумеется, но мы просто знаем, что вот сейчас мы как бы опекаем одно место в там Тульской губернии, в Тульской области. Конечно же, персонально никто не знает. Но, тем не менее, все-таки вот как-то имеем понятие о том, куда идут наши вещи.
Но это вы имеете понятие, а я вот именно про доноров говорю. Так, хорошо. Да. Я знаю, что, Рафаэл Исакович, ваш фонд очень хотел помочь в Перми вот во время этого страшного пожара в клубе «Хромая лошадь». Вы в Элате или собираетесь, или уже поставили стеллу вот в память о погибших российских туристах? Это вот что касается благотворительности, да?
Да, сейчас я скажу. Вообще, вот мы когда рассуждали о традициях еврейских, я это говорил с точки зрения истории, потому что наш фонд абсолютно светский, это не религиозный фонд. И мы меньше всего руководствуем, то есть, конечно, мы...
А здесь у нас в студии как раз, по-моему, все более-менее светские люди.
Да, потому что у меня сложилась какая-то мысль, что, дескать...
Специально подбирала, чтобы не переругались.
Самый верующий человек, самый светский человек, потому что он широкий, открытый.
Да, да, и у нас есть люди поразительные. Вот мне из Якутска, я не знаю, фамилия, наверное, не стоит называть.
Как хотите.
И, как обычно, у нас никто не знает, кто же делает добрые дела. Послушайте, я вот за то, чтобы называть.
Нет,
абсолютно,
я не знаю.
Хочет ли он, да, этот человек?
Хочет ли этот человек, и потом, это лично его деньги или деньги общины. Ежемесячно приходят деньги, вот уже несколько лет. Ежемесячно. То есть, видимо, там перед службой, после службы, как вот... как
бы. И синагоги, да?
Нет. Нет, это христианская община. Mm-hmm. Да, вот так она. Дело в том, что у нас же есть ряд
проектов. А почему христианская община к вам присылает деньги? Интересно.
Вот, знаете, дело в том, что у нас разные есть проекты. Один из проектов связан с тем, что любой человек может внести свой вклад в украшение Святой Земли. Надо знать историю нашего фонда. Она очень интересная. Ей больше 109 лет. Фонд был создан в 1901 году. Евреями Российской империи, а потом это стал международный фонд, имеющий национальные отделения в разных странах. Вот тут касался вопрос адресной целевой помощи. Вот когда случилась вот в Хромой Лошади, вот эта ужасная трагедия, где столько людей погибло, у нас шеф Владимир Давидович Штернфельд, очень такой отзывчивый человек, буквально на следующий день он меня, значит, вызвал, вот, говорит, надо оказать помощь. И вот здесь, как это говорится, у нас вышла большая закавыка. Мы не нашли в свое время, и сейчас мы с трудом находим, людей, кто в этой помощи нуждается. Ни представительство Пермского края в Москве, ни в мэрии писали письма, ни в Думе писали письма. Вот я как директор, у нас зарезервирована сумма, я вам говорю, которую мы готовы потратить адресным образом. Uh-huh. Вот. И сейчас одна из наших программ, это каждый человек может посадить дерево в Эрец-Исраэль, в Израиле. И это такая программа, она доступна всем, и люди...
А как, непосредственно сам он может туда полететь?
Средства перечислить. Вы хотите, чтобы вас туда возили на святую землю? Наталья, скажите, а вот вы, судя по всему, значит, за то, чтобы Родина знала своих героев, и имена там, и фамилии звучали как можно громче этих людей.
Да, я очень за это.
А что касается самих людей?
Нет, ну, конечно, прежде всего надо спросить человека, не против ли он, чтобы о нем говорили, чтобы его упоминали. Но мне кажется, у нас ситуация с развитием благотворительности еще так далека от нормы, и так это кажется и странным, и непонятным делом, и слишком много мифов разнообразных вокруг благотворительности в России, что те, кто
какие,
уже...
например?
Ну, то, что это пиар, что это отмывание денег, что это гордыня, что это исключительно на основе религиозных мотивов, что люди замаливают грехи и что-нибудь еще. Ну, вот достаточное количество. Ну, самое распространенное...
Такие же есть люди.
Есть.
Правда, да.
Ну, как обычно, в всяком мифе есть доля истины, безусловно. Но в любом случае количество наших с вами сограждан, которые занимаются благотворительностью, несопоставимо и с любой страной мира, наверное, сейчас развитой. Да. И объемы, которые как бы жертвуют, ну, если уж тем более на душу населения посчитать, вообще никак не сравнимы. Но в тех же прекрасных Соединенных Штатах или там в Европе 90% всей благотворительности – это частные средства, средства людей. И если возьмем Штаты, то это вовсе не какие-то огромные средства, средний чек пожертвований – $10.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Что касается индивидуализма?
Азиз, ну а вы что можете сказать?
То, что касается, вот, надо ли имена афишировать, а почему не? Не надо. Вот Чулпан Хаматова, замечательный фонд у нее, да?
Подари жизнь.
Люди должны знать об этом. А Билл Гейтс, молодец, умница такая. Да, но есть один принцип, вот в исламе он точно скажет, что Бог не принимает неправедно заработанные деньги. Если вы передаете в фонд деньги, которые вы не проплатили там налоги, да? Или они заработаны каким-то...
А замаливать грехи нельзя таким
путем? Нет, ни в коем случае. Вот это случай. Правило... Точно. Бог не принимает такие пожертвования, даже если...
А рядовые мусульмане знают об этом?
Это рядовые, конечно, не знают. Но об этом должны знать те, кто собирает эти деньги.
А в православии нет такого, да?
Еще как есть. Есть просьба об отпущении грехов богатых людей, которые приезжают туда на машинах, и втоять, или священник знает вообще-то, откуда у них деньги, тем не менее он этим пользуется. Целые монастыри возводятся на такие средства левые. Да.
Ну, как вы к этому относитесь?
Ну, как ужасно, конечно. Как можно отнестись к этому? Ну, что делать, боже мой? Я не знаю, много ли их, не мало, но я и знаю таких людей.
Понимаете, одна рука гребет, а другая дает. Где-то справедливость.
Более того, но здесь очень интересный такой момент. Дело в том, что священники иногда поставлены в очень трудные условия. Они должны как бы целевые платить деньги наверх туда, так сказать.
А что это за целевые деньги наверх?
Это регулярная плата прихода в епархию.
Сколько?
По-разному. В среднем 30 тысяч, вот так вот примерно.
30 тысяч в год? Рублей. В месяц?
Нет, в месяц. Но дело в том, что приход-то бедный. И вот считается, что священник должен как-то исхитриться и достать любые деньги, понимаете, вот так вот, да. И вот он исхитряется и достает.
Рафаэль Фандер.
Относительно того, что мы говорили, вот да. Были случаи, допустим, когда люди приходят, какой-то счет, но я же не буду выяснять, кто такой, да, сие правильные деньги, неправильные.
Так, и как вы действуете?
По умолчанию, мы предупреждаем всех, по умолчанию мы публикуем имена людей на нашем сайте. Иногда приходят деньги просто пожертвования физических лиц.
Все, здесь мы пишем сумму.
Аноним.
Или укажем, мы не знаем, что это за физическое лицо.
Но вы будете публиковать и пользоваться этими деньгами все-таки?
Конечно. А как мы будем выяснять, что следствие проводить? Вот пришла, допустим, там 1000 рублей, ну, условно, рубль пришел. Ну, что мы будем выяснять, кто их перевел и как они ему достались, эти деньги? Вообще в иудаизме считается этот грех на том человеке, который, вот если он там своровал эти деньги, дал фонду, грех на нем остается, если мы об этом не знаем. Потому что если мы знаем, конечно, мы эти деньги...
То есть деньги не пахнут, вот он так же?
Ну, в общем-то, обезличенные деньги, а как вот по другому? У нас приходит большое количество там пожертвований, и что мы будем выяснять, Кац, Рабинович, эти деньги достал? Угу. Это его дело.
То есть ответственность на самом человеке будет?
Он протягивает руку, просит, дай, печать перед Богом ему.
А в мусульманстве нет, да?
В мусульманстве это карается, это грех.
А как вы выясните? Практически.
Ну, в мусульманстве обычно, знаете как, если ты бедный, значит, ты должен привести троих свидетелей своих соседей, которые должны доказать, что...
Обязательно нужно несколько слов еще.
То есть община знает, там же распределяется в основном среди общины, вот. Среди квартала, махаля там, или среди села, нескольких сел. Все друг друга знают прекрасно.
Ну, Александр Иванович, давайте, два слова и все.
Дело в том, что это все очень вот близко подошло к сегодняшнему дню, когда мы видим тысячи нищих на улицах. Понимаете, что это, человек подает или не подает? Я считаю, что, и не только я считаю, я думаю, христианская точка зрения такова, что Бог попускает их присутствие для того, чтобы взывать к нашей совести, к нашей отзывчивости. Мы же все каменные, ну, после что из нас каменных людей. И вот, видя эту нищету, человек невольно отзывается на нее. И это дренаж нашей совести.
А что вы улыбаетесь? Вы думаете, что нет, Наталья?
Нет, видимо, это профессиональный цинизм, что называется, уже благотворительностью, потому что но именно потому, что занимаюсь как бы работой с теми, кто сам оказывает благотворительную помощь, почти всегда вот люди, которые получат помощь, это не те в действительности, кто в них нуждается, это достаточно криминальный бизнес, и люди ничего не производят, никаких шагов для того, чтобы себе самим помочь, хотя если такая как бы есть нужда, то фактически всегда можно решить ситуацию. Сегодня все-таки в России куча организаций, занимающихся решением и социальных всяких проблем, и государственных, и негосударственных, и уже было масса случаев, когда вот идет женщина в метро, просит помощи ребенку на операцию, и говоришь, вот, название фонда и телефон, которые занимаются ровно этой работой. Они сразу забегают, потому что им это действительно не надо. В этом смысле, ну, то есть с точки зрения церкви, я понимаю, что да, просящие, это как бы обращение к нашей совести, но с точки зрения профессиональной благотворительности, у меня к этому, вот, простите, но другое отношение.
В общем, иногда слова и дела разнятся. Но я напоминаю, что у меня в гостях были Рафаэл Фанберг, директор Еврейского национального фонда России, Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, Азиз Ниязи, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, а также Александр Зорин, постоянный прихожанин покойного отца Александра Мини. Во второй части программы «Третий сектор» мы как раз расскажем о молодых людях, которые не доверяют денежной благотворительности, поэтому они сдают кровь. Но об этом через пару минут.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Калининграде сегодня до 10 тысяч человек вышли на митинг на центральной площади города, протестуя против повышения ставок транспортного налога. В ингушском селе Кажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. По информации ФСБ, при обыске в доме 22-летнего сержанта милиции Заура Аушева найдены оружие и боеприпасы. В Москве следователи допрашивают сержанта милиции, который в пятницу застрелил сослуживца в здании прокуратуры в центре города. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовных траулера. Пострадавших нет, хотя огонь открывался на поражение. КПРФ проводит сегодня в Москве первый съезд представителей трудовых коллективов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в работе форума участвует более 500 человек. На северо-западе Пакистана при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 16 человек. Теракт произошел в административном центре области Баджаур, в городе Кхар. Афганские власти призвали провести тщательное расследование обстоятельств гибели 4 солдат национальной армии в результате авиаудара НАТО. Министерство обороны Китая объявило, что временно приостанавливает поездки своих сотрудников в США из-за решения Вашингтона продать партию вооружений Тайваню. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 человек, задержанных в ходе оппозиционных выступлений в декабре прошлого года. Движение «Талибан» опровергло сообщение о встрече своих посланников с главой миссии ООН в Афганистане Каем Эйде. Информацию ряда западных СМИ о переговорах, прошедших между Эйде и талибами в Дубае в этом месяце, руководство движения назвало пустыми и лишенными основания слухами.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». С вами ведущая Кристина Горелик. Молодому человеку Руслану Романченко только исполнилось 18 лет. Теперь он может стать донором крови. Раньше ему в этом отказывали. И Руслан решил устроить день донора в учебном заведении, в котором учится. С самого утра на факультет менеджмента Высшей школы экономики начали приезжать студенты с разных факультетов, чтобы сдать кровь. С какого факультета, как вас зовут?
С отделения программы инженерии, бизнес-информатики Степанина Екатерина.
Я вижу, что вы уже сдали кровь.
Ну, я сдавала первый раз сегодня. Это было, ну, как испытание на прочность. Было страшно, ну, немножко, потому что боишься, что будет плохо. Но все прошло нормально, хорошо.
Какие причины вас побудили это сделать?
Я считаю, что денежные пожертвования сложно проконтролировать, куда они направятся. Кровь уже явно пойдет человеку. То есть, ну, понятно, там разные есть тоже махинации с той же кровью, но все равно она идет, чтобы спасти человека.
А вы знаете, какие-то махинации с кровью?
Я слышала что-то, но сейчас не могу ничего назвать, но есть. Все-таки кровь – это натуральная помощь, а деньги можно потратить по-разному и не всегда во благо.
Скажите, а вы согласны, что вот деньги можно не всегда потратить во благо или нет? Как вас зовут? С какого факультета?
Меня зовут Денис, я с факультета бизнес-информатики. Ну, частично согласен, но хочется верить в лучшее.
Но вы сами уже сдали, я тоже.
Сдал не первый раз, я со стажем.
А зачем вам это надо?
Ну, отчасти поддержать, как бы, людей, акцию эту. Вдруг действительно кому-нибудь помогу, хочется верить.
Но вообще, вот вы пользуетесь какими-то благами, которые вам обещают после донорства? Кроме чая горячего, который вы вот сейчас пьете?
Ну, немного материальной помощи есть, можно пойти покушать хорошо. 500 рублей дают.
Вполне себе покушать можно. Хорошо, покушать можно. Для меня большим стимулом была все-таки личная трагедия, связанная там. Но я не буду рассказывать. В общем, суть в том, что это было для меня еще и по личным причинам я сдала. А еще меня порадовал эпизод, когда девушка, сдав кровь, звонит там кому-то и говорит: «Ура, круто, поздравь меня, я сдала кровь». То есть сознание тоже должно меняться у людей, и больше, я думаю, участников должно привлекаться. Да.
Некоторым студентам не повезло, им отказали. Александр Чистяков расстроен, зря ехал.
Да, настроился уже сдать, а тут, ну, не знаю, неприятно.
Почему вы не сдавали?
Потому что сказали, что состояние здоровья не подхожу. Сказал, что у меня правильного клапана, а это не подтвержденный, как бы, диагноз. Я пытался перезаполнить форму, но они меня запомнили. Я думаю, что как-нибудь завтра съезжу и заполню заново, там будет другой врач.
Ну, а вы не боитесь, что это может как-то навредить людям?
Нет.
Почему?
Чувствую себя нормально.
Как вы выявляете хронические заболевания у людей при сдаче крови? Спрашиваю у Александра Васильевича, специалиста по связям с общественностью Центра крови Федерального медико-биологического агентства России.
Беседа. Люди, желающие стать донорами, заполняют карту донора, анкеты, где есть конкретные вопросы, которые позволяют выявить состояние здоровья.
Но
человека.
Они могут не знать о своих заболеваниях или могут написать, раз уж приехали издалека. Угу. Вот там некоторые студенты говорят, ну не скажем, допустим.
Нет, да, они могут так сделать, но После заполнения анкеты с ними начинает беседовать терапевт. Измеряет давление, задает уточняющие вопросы. И поверьте, что опыт наших врачей таков, что они по каким-то внешним признакам уже могут определить то или иное заболевание. И, как правило, выявляют. Вот. А те, которые, может быть, проскакивают, ну, у них тогда ничего серьезного, что позволяет им становиться донором.
Здесь же я вижу, что только внешний осмотр. Может быть, потом кровь как-то еще раз проверяется?
Нет. Кровь проверяется в нескольких лабораториях. У нас в центре крови и ПЦР, и ФА, и клиническая лаборатория проводят независимыми методиками, работают. И если есть хоть по одному из направлений сомнения, то, естественно, что кровь блокируется.
Сколько вы процентов примерно, ну, это плюс-минус, вот, людей, ну, что называется, отсеивается?
Вы знаете, везде по-разному, но в среднем 20-25%.
Кровь, вот человек, который вот только что вот при нас, например, сдал, она сразу идет там на помощь больному ребенку?
Она практически завтра уже пойдет на помощь. Сегодня она будет переработана на фракции, проверена в лабораториях. И завтра, в первой половине дня, она будет выдана в экспедицию для выдачи.
Даже при первой сдаче крови, да?
Даже при первой. Кто нам мешает выдать? У нас лаборатории проводят исследования в течение суток. Единственная плазма будет заложена на карантин на 6 месяцев. И большая задача, очень важная задача, чтобы из пришедших сегодня, вот через 6 месяцев, это будет июль, допустим, мы понимаем, что в июле, ну хотя бы сентябрь, эти люди же снова пришли и стали донорами. И тогда сегодняшняя плазма, которая будет заложена на карантин, она только в этом случае пойдет на выдачу.
Девочка, плохо там, да?
Вероятно, да. А лежит чуть-чуть легче станет, чайку попьет.
Сосудистая система все же разная, реагирует по-разному.
А это распространенное изменение, да?
Ну, вообще, я сегодня человека 3-4 таких было, прям, которым совсем плохо было. Вообще нет. Ну, чем позже, тем больше обморок и плохого самочувствия. То есть лучше все рано утром сдавать.
Это говорит уже Руслан Романченко. Он так и не смог стать донором.
Вообще, это первая акция, когда я хотел сдать кровь. До этого я, в принципе, не мог по причине возраста сдавать. То есть я очень надеялся, что на этой акции в первый раз я сдам. Пришел, но оказалось, что у меня регистрация кончилась. Я очень хотел сдать, но сказали, что единая база будет только с 2012 года. Тогда уже, в принципе, независимо от наличия регистрации, можно будет сдавать. Это очень хорошо, что такие административные препоны устраняют, потому что много людей не могут сдать кровь, хотя хотят, только вот из-за каких-то там нет, например, там какой-то бумажки. Там вот у нас ребята, некоторые в гостинице сейчас живут, там в общежитии ремонт, их переселили в гостиницу, регистрация им не положена. То есть они только поэтому из-за вот такой накладки не смогли сдать кровь. Хотя тут порядка 7-8 таких ребят было. Обидно.
Руслан организовал подобное мероприятие для других. Конечно, то, что он делает вместе с друзьями, больше похоже на деятельность активистов из общественных организаций. Но Руслан ни в одной такой не состоит. Для меня его деятельность заслуживает внимания и всяческого поощрения. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Каждый четвертый житель Великобритании готов стать посмертным донором. Это значит, что после его смерти работоспособные органы могут быть использованы для спасения жизни других людей. Число британцев, заявивших о своей готовности отдать органы, достигло 16 миллионов. И британские медики смогли выполнить на 300 трансплантаций больше, чем они сделали годом ранее. Россия похвастаться такой статистикой не может. Много ли людей в стране решают стать посмертными донорами? И операции по трансплантологии делается в десятки раз меньше. Например, по пересадке почки. А ведь тяжелая почечная недостаточность – очень распространенное заболевание. Но, как оказалось, самая большая проблема – это дожить до этой самой операции. Все подробности в медицинской рубрике Ольги Беклемищевой. В России есть несколько организаций, объединяющих людей с больными или пересаженными почками. Одна из самых активных на сегодня – это организация «Право на жизнь». Рассказывает ее председатель Ирина Христова.
Наша организация включает в себя нефрологических больных, инвалидов, и не только инвалидов. Наши пациенты делятся на несколько категорий. Значит, додиализные, диализные и с пересаженным органом. Додиализные пациенты – это пациенты, которые еще не дошли до диализа, но они уже больны несколько лет. У них очень много проблем. Они не могут получать дорогостоящие препараты в связи с тем, что они не инвалиды. Они не входят ни в одну из групп, ни в ДЛО, ни в 7 нозологий. Все вынуждены покупать за свои деньги. Препараты безумно дорогие. Цена доходит до 30-40 тысяч. Это минимальная. У многих даже больше, в зависимости, что следует побочное. Это на месте.
И как им можно помочь?
Только если наше государство будет рассматривать другую политику – выделение лекарственных средств. Это, значит, первая проблема. Вторая проблема с диализными пациентами. У диализных пациентов возникает очень много побочных заболеваний, помимо самого диализа. У многих нет сосудистого доступа, и для того, чтобы человека можно было подключить к аппарату искусственной почки и провести ему диализ, вставляют искусственные сосуды. И если регион, вот, например, могу сейчас сказать, у нас проблема, очень большая проблема с регионом Элиста. Калмыкия живет вообще по каким-то своим непонятным законам, которые к человеческим законам не относятся. У меня есть письма, пациентка диализная, да. Не только она, но там проблемы практически у всех пациентов. Пациентов загнали в угол, не разрешают им поднять головы, а те, которые поднимают голову, их начинают просто терроризировать. И психологически, и морально. То есть была ситуация, что у пациентки необходим был искусственный сосудистый доступ, вот этот Гортекс, для того, чтобы провести процедуру диализа. И ей предложили за собственные деньги, это стоимость 24 тысячи рублей, однократно за сутки найти деньги, чтобы человеку продлить жизнь. Это не просто чудовищно, это супер чудовищно.
Ирина, а хорошие регионы есть? Где все хорошо?
Ну, есть, конечно, прекрасные регионы, Екатеринбург. Раньше был неплохой регион Питер, но сейчас в Питере возникли проблемы с лекарственными обеспечениями. У меня письмо есть пациентов диализного центра, что в течение месяца они не могут получить препараты, которые им положены, которые выделяются, потому что департамент здравоохранения что-то напутал с какой-то заявкой. И люди месяц вынуждены. То есть приходит человек, он получает рецепт от врача. Врачи работают идеально. Выписывается рецепт. Приходят в аптеку, им говорят: препарата нет, придите завтра. Ну, представьте, у нас люди до 85. У меня есть письмо. Человек-блокадник, человек-полковник в отставке, 82 года диализному больному, он вынужден ходить несколько раз в аптеку, чтобы получить препарат. Это вообще нормально? Я считаю, что это просто. Слишком задолжали мы ему, чтобы так с ним поступать.
А как все-таки обстоят дела с пациентами с пересаженными почками?
У трансплантированных пациентов тоже проблем много. Входят в программу «Семь нозологии», но тоже не все они могут получить. Пошли дженерики, которые заставляют людей принимать. Препараты не проверенные, препараты не изведаны. Хорошо, если будет положительный результат, а если не будет? То есть все скандалы, которые были, это все было просто отсрочка времени, и все. Да, препарат закуплен. И никто ничего сделать с этим не может. Сейчас возникают уже и другие препараты. То есть появляются новые дженерики, которые пытаются пробиться на наш рынок точно таким же путем.
Минуточку. Но прежде чем допускать препарат в клинику, должны же проводиться какие-то испытания.
Так должно быть, но такого нет.
То есть вообще без всяких испытаний сразу переводят на новый препарат?
Да, вот так. По логике это не укладывается, но это наша жизнь. И мы вынуждены в ней как-то выживать и бороться.
История Ирины Христовой меня так поразила, что я попросила подтверждение у заведующего отделением трансплантации почек и печени НИИ трансплантологии Яна Мойсюка. Ян Геннадьевич, это правда, что российским пациентам с пересаженными органами по программе государственного лекарственного обеспечения 7 нозологий выдаются неизвестные врачам иммуносупрессоры дженерики?
Ну, они не совсем неизвестные, они известные. Другое дело, что мы бы не рекомендовали их пациентам, действительно. Это так. Действительно проблема с лекарственным обеспечением. И дело даже не только в том, что получают они дженерики, когда врачи не советуют принимать дженерики. А дело в том, что даже если их обеспечивают нужными препаратами, которые мы рекомендуем, то бывают перебои в этом обеспечении. Не отработана система обеспечения. Пациент приезжает к себе домой в какую-то область там, или город, выписавшись из московской клиники, ему говорят: а мы вас обеспечим лишь в следующем квартале. Потому что система этих заявок на препарат, она вот такая, она, как сказать, она не скользящая, не мягкая, не динамичная, понимаете, да? Должна быть пересмотрена такая система. А больных становится все больше, потому что операций потихонечку, слава богу, в стране делается больше.
Действительно, операций все больше. В прошлом году в России пересадили около 800 почек. В 10 раз меньше, чем в Великобритании, к примеру. Но и с таким объемом российские власти не справляются. Как, впрочем, и с организацией достойного лечения людей на диализе, искусственной почки, которая отчасти заменяет пересадку и не позволяет людям умереть до того, как им найдут донорскую почку. Вот как выглядит ожидание органа для пересадки, по словам Михаила Гаврикова, пациента с 11-летним трансплантатом.
Проблема квоты сейчас по трансплантации даются по многим регионам страны. По квотам у нас дается 2 месяца на диализ. То есть диализный пациент получает квоту, он должен приехать, скажем, если у них нет в регионе центра трансплантации, он должен приехать в тот регион, куда его направляют на трансплантацию, и в течение как минимум 1.5-2 лет, пока он ждет свой орган, он должен проходить диализ, так как у него продолжается, то есть через каждый день ходить на диализ. Получается, что диализ получается платный, так как он не обеспечен этой квотой. Затем он должен снимать жилье там и раз в месяц ходить в этот центр, сдавать кровь на типирование, скажем.
Так что дождаться пересадки в России дорогого стоит. Судя по всему, нужно быть очень обеспеченным человеком, чтобы все-таки выжить при тяжелой почечной недостаточности в России. Вы слушали медицинскую рубрику Ольги Беклемищевой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В Великобритании между бедными и богатыми самая большая пропасть за 40 лет, если верить докладу британской правительственной комиссии. Однако министр по делам равноправия Харриет Харман считает, что правительство Великобритании уже достигло больших успехов в борьбе с бедностью, а мешать растущему неравенству означает возвращаться в 1980-е годы. Но мы будем предпринимать усилия, чтобы увеличивать социальную мобильность и уничтожать барьеры, несправедливо воздвигнутые перед людьми, добавила Харман. Другие европейские социальные новости вы узнаете из нашей следующей рубрики.
Германская семья Ромайки получила политическое убежище в США, сообщает информационное агентство Deutsche Presseagentur. Это решение было принято судом американского города Мемфис, штат Теннесси. Судья отметил, что правительство Германии пыталось оказать на людей давление. Конфликт начался с того, что родители Ромайки решили учить детей вне школьных стен. Последние 10-20 лет школьная программа все больше отдалялась от христианских ценностей, пояснил отец семейства Уве Ромайки в интервью агентству Deutsche Nauslands Depeche and Dins. По его словам, в германской школе его дети находились в ужасной обстановке. Прежде всего, в школе было очень много насилия, отметил Ромайке. Он был вынужден прибегнуть к домашнему обучению, которое в стране законодательно запрещено. Однако в один из дней полицейские насильно доставили детей на уроки в школу. После этого семья Ромайке приняла решение об отъезде в США. В настоящее время Уве Ромайке, его жена и пятеро их детей проживают в городе Морристаун, штат Теннесси, сообщает германская радиостанция Deutsche Welle.
На этой неделе суд присяжных оправдал Кей Гилдердейл, которая помогла своей тяжело больной дочери покончить с собой, сообщает Daily Mail. Под аплодисменты и всхлипывания публики присяжные вынесли единогласный вердикт о невиновности подсудимой. Председательствовавший в деле судья заявил, что в этом случае должны быть применены принятые в ноябре 2008 года временные рекомендации по эвтаназии, составленные генеральным прокурором Великобритании. Эти рекомендации дают людям, которые помогли своим близким покончить с собой, гарантии, что они не будут за это судимы. Дело Гилдердейл вызывает в Великобритании большой общественный резонанс. По мнению сторонников эвтаназии, оно еще раз показывает, что законодательство по вопросам эвтаназии до сих пор не выдерживает никакой критики. По вопросу эвтаназии действительно нет единого мнения ни в британском обществе, ни во властных кругах. Перед нами дело о покушении на убийство. Человек не должен прекращать жизнь другого человека, как бы он ни сочувствовал ему в связи с его состоянием здоровья и всеми прочими обстоятельствами, заявил глава специального отдела по борьбе с преступлениями Саймон Клеменс в интервью газете «Гардиан». Однако Эстер Рансен, дочь которой длительное время лечилась от синдрома хронической усталости и выздоровела, поддерживает решение суда всем сердцем. Присяжные показали еще раз, что в подобной трагической ситуации обычные люди могут сопереживать, понимать нетривиальность происходящего и осознавать всю бессмысленность отправления любящей матери в тюрьму, сказала Рансен в интервью телеканалу ITV News.
В декабре прошлого года бывшая медсестра, 55-летняя Кей Гилдердейл, намеренно дала смертельную порцию лекарств своей 31-летней дочери Лин, в течение 17 лет страдавшей тяжелой формой синдрома хронической усталости. Женщина призналась содеянным и рассказала следствию, что лишь согласилась выполнить просьбу дочери, предпринимавшей ранее попытки уйти из жизни. Ричард Гилдердейл, бывший муж обвиняемый, офицер полиции в отставке, выступил в поддержку жены. Тем не менее, Кей Гилдердейл обвинили в покушении на убийство. Позже главный прокурор Великобритании Кэрол Стармер признал, что подсудимая действовала в интересах своей дочери и из любви к ней. Вместе с тем он заявил, что подобные случаи впредь должны разбираться в суде и находиться в зоне пристального общественного внимания, заключает газета «Таймс».
Европейские социальные новости для вас подготовила Мария Плисецкая. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Коммунальные услуги европейцам обходятся дорого, поэтому весьма популярным в последнее время становится такое строительство, при котором возможно минимальное потребление энергоресурсов. Продолжение темы в нашей экологической рубрике. Рассказывает Вера Володина.
Синдромом нездорового жилища назвали обычное современное строительство эксперты-экологи и присоединившиеся к ним позже архитекторы. В итоге на свет появилась эко-архитектура, или, как ее еще называют, зеленая архитектура. Профессионалы утверждают, что в России объекты эко-архитектуры найти сложно. Архитектор Владимир Юзбашев, преподающий в Британской академии дизайна, объясняет, что чаще можно увидеть псевдоэкологические сооружения.
За последние лет 20, наверное, можно говорить о том, что так много уже было этих разговоров, что действительно возникла некоторая псевдоэкологическая архитектура. Понятно, что грани провести очень сложно. Грубо говоря, это искусственная пластиковая зеленая трава, применяемая в интерьере, на фасаде, еще где-нибудь на крышах зданий. Да? Вроде как это отсылает к теме природных каких-то ассоциаций, да? Но на самом деле понятно, что это обычный пластик, что он довольно мерзкий на ощупь, и за исключением вот такой красивой картинки, которая распространяется в журналах, это, в общем, ничего не дает.
Традиционные для России бревенчатые дома не нарушают природного баланса, но для строгих приверженцев экоархитектуры использование экологических материалов недостаточно. Нужно, чтобы даже их производство не вредило окружающей среде. Оказывается, если здание построено без соблюдения принципов экологического строительства, то уже самим своим существованием увеличивает парниковый эффект. Об этом на лекции «Мифы и реальность экоархитектуры на Западе и в России» рассказала редактор интернет-журнала «ЭК» Лара Копылова.
Вы, наверное, уже знаете, что СО2 от которого происходит глобальное потепление, 50% СО2 производит архитектура. Честно говоря, я сама узнала об этом год назад и была поражена, потому что, ну, казалось бы, автомобили в большей степени влияют на плачевное состояние окружающей среды. На самом деле это архитектура, а если мы будем учитывать снос зданий, то это еще больше, чем 50%. Соответственно, ну, мне кажется, архитекторы просто обязаны задуматься, каким образом устойчивым являются традиционные здания, то есть которые стоят, допустим, долго. Скажем, кирпичная архитектура начала 20 века может существовать достаточно долго, и я думаю, что и современные здания могут строиться так, желательно, чтобы они строились так, чтобы не на 50 лет и не на 10, тем более, а хотя бы на 100.
Настоящие эко-архитекторы соблюдают принципы сохранения энергии. Они относятся с уважением к месту строительства и к обитателю дома. Зеленая архитектура сегодня интересна молодым архитекторам. Это показывает конкурс на дизайн концепцию первого эко-офиса для российского отделения Всемирного фонда дикой природы. В конкурсе примут участие несколько десятков архитекторов из разных городов России. Одна из участниц, Татьяна Панченко, прежде работала в группе голландского архитектора. Эко-офис, по ее версии, может иметь такие решения.
Собирать эту дождевую воду, которая будет очищаться, да, с такими инженерными системами или системой фильтров. Будет использовать солнечную энергию, можно максимально использовать дневное освещение, да, то есть там какая-нибудь система преломления вот солнечного света, естественно, который будет там проникать в самые дальние уголки. То мне, конечно, интересно, вот, поскольку это, в принципе, шанс вот использовать эти экологические материалы, да, которые, в принципе, большинство заказчиков на это дело наплевать. Заказчику нужно быстро и дешево.
Впрочем, российские строители и инвесторы мало отличаются от британских, убеждает российских архитекторов Гай Имс, один из создателей и директор Совета по экологическому строительству в России.
И строители, и девелоперы в Англии до недавнего времени были совсем против любой идеи про экостроительство. Так же, как сейчас в России. Может быть, разница 2-3, может, 5 лет. Тоже сказали, никому это не нужно. Кому-то вот это все это. Вот ситуация на Западе изменилась, как день и ночь, последние 5 лет. Первый, это, конечно, законодательство. Если в Евросоюзе и в Штатах сейчас любой строительный проект, обязательно надо нанять эколог, и нужно считать, сколько тонн или килограмм это СО2, да, несчастный, вот, попадет в атмосфере, и какой будет экологический эффект, и целый ряд таких факторов, знания про изменение климата, да, вот люди действительно переживают по поводу этого. В России пока, по-моему, это еще рано. Третий, это спрос, это экономика, это самый главный вообще фактор. На Западе сейчас заказчики хотят иметь здания, которые экологически чистые, потому что потребители хотят иметь такие здания, вот есть большой спрос.
Богатые ресурсами Россия пока не чувствует важности возможности экоархитектуры, но с каждым месяцем энергоносители стоят все дороже, и возможность замкнутого энергетического контура здания или самообеспечения энергии ценится все больше. Редактор журнала об экоархитектуре Лара Копылова объясняет, что в Европе люди задумываются о сохранении ресурсов, потому что знают по себе, что эксплуатация частного дома обходится недешево.
В России получается, что суммы невысокие, люди платят, у них нет этих стимулов. Но ведь это тоже будет меняться. Ну, западные эксперты все считают, что через 2-3 года у нас резко поднимутся цены на газ, на электричество, что они будут приближаться к европейским, хотя все равно, наверное, не станут на том уровне. Сейчас у нас в 4 раза ниже цены, чем в Европе.
По словам Лары Копыловой, в ноябре прошлого года в России был принят закон об энергоэффективности. К маю этого года появятся подзаконные акты к нему. Пока непонятно, какие льготы государство даст тем, кто будет строить безвредные для человека и для экологии дома, поэтому нет и интереса заказчиков к таким проектам. Но архитекторы уже пробуют свои силы. Владимир Юзбашев объясняет, что нужно смотреть в будущее.
Я в этот офис решил играть, да, вместе со своими студентами, которым я преподаю в Британской академии дизайна. И это очень правильная задача, потому что это сразу целая группа людей. Люди эти молодые. Важно сразу объяснить, что вообще такое есть зеленая экологичная архитектура, что это целый мир, довольно хитрым образом устроенный, со своими правилами, законами, наработками. Надо все это изучить, чтобы в будущем это все использовать, потому что понятно, что в будущем все больше и больше это все будет приобретать популярность, некоторую необходимость уже.
Впрочем, в Москве есть, по крайней мере, уже 3 здания, которые соответствуют экостандартам, объясняет Лара Копылова.
Одно из них вы, может быть, знаете, на Маяковской, на улице Гашка, Дукат Плейс, архитекторы АБВ Групп. Вот. Это, в общем-то, зеленое здание. Я спрашивала, за что ему дадут сертификаты. Видимо, за атмосферу внутри здания, энергосбережение и удобное расположение. Поскольку это рядом с метро, то людям не надо тратить много времени, не нужно ехать на автомобиле. Это тоже учитывается.
И еще один важный принцип зеленой архитектуры. Дом должен стать частью ландшафта. Не только легко вписываться в окружающее пространство, но и помогать среде сохранять свою целостность и неповторимость.
Вера Володина рассказывала об экологической архитектуре. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нет.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.